Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Императорский орден святого равноапостольного князя Владимира был учрежден Екатериной Великой в 1782 году в дополнение к учрежденному за 13 лет до этого ордену святого Георгия.
Академик Андрей Хазин.
Орден святого Владимира вручался как за гражданские заслуги, так и за военные, и в значительной степени был призван дополнить линейку массовых награждений, в том числе для чиновничества, не состоявшего в армии. Тем не менее, статус ордена был весьма высок, и в течение долгого времени любое награждение любой степенью приводило к возведению кавалера, в случае, если у него не было до этого потомства дворянства, к получению такового. Интересная особенность знаков ордена святого Владимира состоит в том, что звезда его, для первой и второй степени они были одинаковые, состояла из, собственно, 8 лучей, как было положено для большинства русских орденов, но 4 из них были серебряного цвета, а 4 вызолочены через один. Вначале, естественно, звезды были сшитые, впоследствии стали появляться металлические звезды, которые к 1856 году полностью вычислили шитые из оборота. Надо сказать, что орден был крайне редким, и в том числе он был достаточно редким для награждения высшими степенями за военные заслуги. Например, после введения мечей для наложения на знаки, которые были получены за военные заслуги, орден святого Владимира с мечами высших степеней вручался, тем не менее, крайне редко. Достаточно сказать, что за всю русско-турецкую войну всего 2 человека, будущий император Александр III, а в тот момент великий князь Александр Александрович, а также знаменитый полководец и государственный деятель Михаил Кириллович Лорис Меликов, были награждены этим орденом первой степени с мечами. Интересная особенность ордена святого Владимира является то, что для совмещенных звезд с орденом подвязки, о чем мы рассказывали в одной из своих передач, только лишь один русский император избрал для себя возможность сделать такую совмещенную звезду на основе ордена святого Владимира. А Николай I сделал одну такую звезду, она хранится в Артиллерийском музее в Петербурге, где за основу была взята звезда ордена святого Владимира, на которой было помещено изображение подвязки, что говорило о том, что поместивший такую звезду на грудь кавалер является обладателем и ордена святого Владимира первой степени, и ордена подвязки.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Добрый день, мы в прямом эфире. Наша программа начинается. Алексей Кузнецов, добрый день. Светлана Ростовцева и Сергей Бунтман. Нас показывает Ситивизор и YouTube. Принимаю, да. Вот это другое дело. Это нормально объяснить. Ну, нам просто кое-какие люди проспали некоторые наши передачи. Ну, вот объяснение это вот искреннее просто раскаяние. Вот здесь в какой же передаче, как не так, о процессах.
Да.
Искреннее раскаяние может не приниматься. Вот. У нас есть несколько до того, как мы будем вот этого несчастного...
Неизвестно, зачем убитого храмового чиновника.
За что убили храмового чиновника. Мы это будем разбирать. У нас есть одно объявление и одно сообщение. Начнем с объявления.
Объявление такое, да. В прошлое воскресенье я немножко преждевременно анонсировал дилетантские чтения во вторник в Петербурге. Они переносятся. Они не отменяются, они переносятся по чисто техническим причинам. Ну вот я извиняюсь. Так бывает.
Да.
Ну вот. Мы обязательно сообщим, когда новая дата будет. Мы постараемся
Скоординируется.
Да-да-да.
Скоординируется, и все будет в порядке. А я хотел вам небольшую историю рассказать, потому что, как вы знаете, я сейчас вот с головой, даже по пояс, я ушел в известие 1938 года. И тут у нас начались самые страшные времена, потому что начался московский процесс правотроцкистского блока. И вот я уже вчера опубликовал... у нас на сайте и в программе «Вот так» можно даже легче и там крупнее все. «Пионерскую правду», которая там объясняет детям, как нужно воспринимать этих подлых убийц. «Пионерская правда» сегодня все лучшие люди. «Вот так» и у меня лучшие люди. Там Валерий Чкалов и академики. Там Зелинский, Бах. Там все. Я уж не говорю о профессоре Бурденко, который, в общем-то, и впоследствии прославился тоже интересными заявлениями. Сегодня все это опубликовано, но там, в начале, прямо 2 числа, произошло удивительное событие. Потому что шел по сценарию, должен был идти процесс, и вдруг на нем происходит что-то странное. О чем потом появился серьезный стук, поскольку разболтался помощник прокурора Леплевский. он разболтался, и об этом доложили Ежову тут же. А вот о чем он разболтался. Он говорит, что процесс был висит на ниточке. Потому что не надо... Вышинский бездарный режиссер. А товарищ Сталин говорит, что все нужно. Художественный театр может поставить там телефонную книгу. А мы должны все это поставить по-человечески. И все должно идти по известному сценарию. А тут они начали допрашивать, и им не то отвечают. Я сразу посмотрел, что же там не то отвечают. В первом же заседании Кристинский, бывший заместитель наркома иностранных дел, на все показания там разных людей, которые говорят, вот он встречался там с троцкистами, он отвечает: я был в том месте, но никаких встреч с троцкистами у меня не было. И на блестящий, искрометный вопрос Вышинского: так что же, вот эти три человека, которые еще, как вы говорите, с вами в дружеских отношениях, они говорят неправду, а вы говорите правду? Да, отвечает Кристинский. Дальше происходит. Потом через день Леплевский пишет, что и не заслуга Вышинского в том, что Кристинский на следующий день сказал, что был в болезненном состоянии и поэтому не признался. Не заслуга его. А чья же заслуга, спросил источник? А тех, кто с ним работал между заседаниями. И становится все понятно. И что же это? Что там правда, что неправда? Да, есть много чего. Знаете, как при Робеспьере сажали всякую мразь вместе с честными революционерами. И там и начинался диалог, уже не отличишь. А что же не признаются, если не так? Я бы тоже признался, сказал Леплевский. Он был арестован и расстрелян, и брат его расстрелян, так что чтобы не болтал. Но процесс маленький, вот такой, как прыжок Нижинского, был напоминание о том, что это достаточно крепкие люди, как Кристинский, как Раковский, там тоже несколько не то отвечал. И процесс не то, что мог бы пойти, конечно, по другому сценарию.
Нет, он не мог, конечно.
Нет, конечно. Но определенные трудности, которые мы смотрим, вот все, кто вот как все-таки находилось грамм мужества людей, находилась какая-то, все-таки пытались сражаться.
Вот интересно, что Леплевским двигало. Это что, вот такая обида художника, которого оттерли на второй план, а он чувствует, что с ним это сделал он?
Источник товарища Ежова объясняет это тем, что Леплевский очень много говорит о том, что Вышинский его никак не назначит заместителем прокурора. Вот. И Леплевским движет, вот, ребята, ну вот как же бездарно-то, ну, надо бы, это нужное дело, хорошее, важное государственное дело, а что-то мы его как-то бездарно делаем. В общем, он разболтался и разоткровенничался с кем-то, с тем, кто оказался источником там даже.
А может быть, он надеялся подвинуть тем самым самого Андрея Януаревича, трудно сказать.
Может быть.
Указав на его такие вот.
Может быть, но во всяком случае план его провалился.
Ну, да.
Да, и все пошло как пошло. Я эти вещи опубликую, это все есть.
Да, если второй такой вариант, то это, конечно, очень наивно, потому что на кого уж на Вышинского был такой компромат неубиенный. Да,
неубиенный,
что да, не нужно было ничего придумывать.
Ничего.
Нужна была только воля соответствующая. И все.
Да, так что здесь это было много болтал. Получается, действительно. Так, ну теперь давайте мы окунемся в гораздо более... Мы совершенно не знаем, как воспринимали эту свою историю древнюю люди, которые тогда жили в 19-м до Рождества Христового веке. Может быть, ее действительно они воспринимали как какую-то или славную эпоху, или ужасную, или бытовую, как бытовую.
Трудно сказать. Да. Вы знаете, очень много споров среди специалистов буквально обо всем, что касается вот этого периода, что касается Шумера, что касается Акада. И если я сегодня скажу что-нибудь несуразное, я заранее прошу прощения у тех, кто в этом разбирается гораздо лучше меня, потому что я плохо в этом, конечно, разбираюсь. Но вот я закопался, когда уже стал более или менее понятен выбор наших слушателей. Он, кстати говоря, далеко не сразу стал понятен, потому что у нас долго боролись там буквально с разницей в пару десятков голосов, в полпроцента в какие-то моменты. документы. Два очень старых дела. Дело, вторым конкурентом было дело об убийстве Рамзеса III. И мы, конечно, его, как дело, занявшее второе место в ближайшее время среди других, кому дается вторая попытка, предложим еще раз, так что у вас будет возможность его тоже выбрать. Но вот, тем не менее, когда стало понятно, что выбирают вот это вот шумерское дело, я начал читать и обнаружил, что очень шумерологов не так много в мире, но они очень серьезно относятся к своим обязанностям, скажем, казенным языком. И очень серьезная продолжается дискуссия, в которой... Ну, как-то вот, насколько у меня сложилось впечатление, наша современная наука не очень участвует, хотя когда-то, в середине 20 века, вот в 50-е, 60-е годы, у нас была весьма достойная школа, представленная, что называется, на самом, что ни на есть, мировом уровне. Дело, которое мы вам сегодня предлагаем, как мы и говорили в анонсе в прошлый раз. Это, видимо, на сегодняшний день самое раннее, самое древнее описание чего-то, напоминающего сегодняшний суд присяжных. Хотя и здесь не без сомнений, я обязательно об этих сомнениях скажу, но вот как это все выглядит. Значит, собственно, фабула дела. Место действия. Город Ниппур. Это современный Нуфар в Ираке.
В Ираке.
Да. Естественно, это Южная Месопотамия. Это город, который никогда не становился политическим центром ни Шумера, ни потом Аккада, но он всегда занимал исключительное положение, потому что это своего рода такой религиозный центр. Не было единого религиозного центра в это время в Междуречии, да, не было своеобразного Рима или там своеобразной Москвы, как третьего Рима, но была определенная иерархия богов, в каждом городе был храм, посвященный особо местно чтимому божеству, и вот в городе Ниппуре особо почитался бог Энлиль. Ему, собственно говоря, и был посвящен центральный храм города. Бог с большим количеством обязанностей. Это один из трех главных богов древних шумеров. Бог воздуха, плодородия. Бог, который породил множество богов второго порядка, очень важных. И считается, что именно он в свое время отделил земную твердь от небесной. Считается, что он был автором проекта Великого потопа, а у шумеров есть миф о Великом потопе.
Ну, это же тоже лицо, наверное, вообще-то.
Да, и он, значит, создатель сельскохозяйственных инструментов, он покровитель скотоводцев и скотоводов, извините, и земледельцев. То есть, это бог действительно совершенно ключевой для этих народов. И вот его храм. Надо понимать, что храм в то время – это колоссальный, помимо всего прочего, хозяйственно-правовой институт. У храма свои собственные земли, у храма свои собственные рыбные, значит, ловли. У храма есть клиенты, люди, обязанные храму, которым храм покровительствует. Храм собирает налоги, храм собирает пожертвования, храм одаривает бедных, так сказать, вдов и сирот, что называется. Храм ведет статистику. То есть, это действительно важнейшая часть государственного аппарата. Поэтому словосочетание храмовой чиновник надо воспринимать буквально. Это не священнослужитель, это человек, который занимается отчетностью и прочими чиновными делами. Звали этого чиновника Лу Инанна. Я не очень знаю, то есть совсем не знаю, как формировались шумерские имена, но дело в том, что Инанна – это тоже богиня и одна из наиболее таких вот основных женских богинь шумерской мифологии. Может быть, он в честь ее назван. Или это какая-то приставка, которая...
Всегда загадка была другая, как это научились произносить.
Ой, вы знаете, это отдельно и совершенно детективная история, и, в общем, насколько я понимаю, шумерский язык, там, в общем, ну, он до конца не расшифрован, далеко не все, далеко не все тексты до сих пор можно прочитать, но он расшифровывался через аккадский,
язык другой группы. Угу. Аккадский язык семитский, да, а шумерский не семитский. Вообще, насколько я понял, шумер – это не самоназвание. Это такая научная, в каком-то смысле, фикция. То есть, этим словом собирательно называют все несемитское население Месопотамии. Да? Так вот, а аккадский язык, в свою очередь, расшифровывался через языки, абсолютно вообще ничего общего с ним не имеющие, например, через древнегреческий, потому что были, значит, двойные записи. Вот. И поэтому, конечно, как это все звучало, и
да,
это все
записи,
большой вопрос. Угу. Одним словом, вот этот самый Луи Нанна был убит. Да. Насчет мотивов можем только гадать. Ничего в тех глиняных табличках, которые рассказывают о ходе следствия и процесса, ничего по этому поводу не говорится. Просто как о факте. Вообще, надо сказать, что вот такой вот лаконизм, он был свойственен правовым документам шумеров. Вот я все время говорю шумеры, хотя к этому времени уже более 100 лет шумерского государства нет. Уже правят семитическая аккадские династии, но и, собственно говоря, аккадский язык вытесняет шумерский из разговорной речи, судя по всему, к этому времени практически уже вытеснил. Но он остается языком администрации и судопроизводства, потому что в свое время шумеры создали, судя по всему, вот по тем фрагментам, которые уже расшифрованы, создали очень совершенную для своего времени систему законодательства и систему правосудия. Вот долгое время существовал такой стереотип, и даже в школьных учебниках он содержался, я очень хорошо помню, что древнейшим кодификатором, древнейшим законодателем из нам известных является Хаммурапи.
Да, мы тоже это учили.
Конечно, Хаммурапи после описываемых событий будет, через 100 с лишним лет. На самом деле...
Судили без закона?
Нет, конечно. На самом деле, на сегодняшний момент Хаммурапи на третьем месте хронологически со своей знаменитой стелой, где начертаны его законы. До него уже известны гораздо более ранние два шумерских кодекса.
О судебных особенностях пишет Юрий Сенин. В Шумере и Аккаде можно почитать... Гордон, да, забытые письмена. У них было то же самое, что у нас сейчас, ничего не изменилось.
Вы знаете, а я бы не стал над этой репликой иронизировать. Я на самом деле сегодня буду приводить аргументы в пользу того, что наш слушатель, в общем-то, прав. Много параллелей. Хотя, возможно, он имеет в виду и нечто другое. Я сегодня порекомендую еще две книги. С забытыми письменами я не знаком. Сразу скажу, книжку я не читал. А вот две другие, с которыми я познакомился, с большим удовольствием я обязательно порекомендую. Вот. Значит, был убит. И вот дальше самый загадочный, ну, точнее, может быть, он не был загадочным для современников, все было ясно, но, опять-таки, это не попало в глиняные таблички. Его убийцы зачем-то признались в совершенном преступлении жене жертвы. Трудно сказать. Ну, тут исключительно домыслы можно строить. Может, они хотели позвать ее, как, что называется, в долю. Да? Она же наследство должна была получить. Вот, возможно, они предъявили ей результаты своей работы и сказали, ну, а теперь вот мы тебя освободили. У жены тут есть указание на то, что, видимо, у нее были серьезные претензии к мужу. И вот, возможно, они хотели ее позвать, так сказать, ну, то есть, не позвать в долю, а наоборот, призвать, воззвать к ее совести и попросить расплатиться за работу.
Мы такую вещь сделали.
Да, 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 смотри, как у тебя совсем другая жизнь начинается. Да. Может, еще какие-то были мотивы? Сложно сказать. В любом случае, эта женщина, Ниндаде, ее звали, она не донесла властям о совершенном преступлении. И дело было раскрыто без ее малейшего участия каким-то иным образом, каким тоже не очень известно. Это дело стало известно весьма могущественному правителю, царю Исина, Ур-Нинурте. Здесь возникает проблема датировки. Потому что человек, который расшифровал, собственно говоря, таблички, относящиеся к этому делу, великий, выдающийся шумеролог Самуэль Ноа Крамер, Уроженец, кстати говоря, Российской империи. Родился он на территории нынешней Украины в 98-м, если не ошибаюсь, 1800, конечно, году. Когда он был маленьким, в 905-м, его родители среди тысяч других еврейских семей бежали от еврейских погромов, добрались до Соединенных Штатов, и там он закончил школу, закончил университет. Сначала планировал стать школьным учителем, а потом стал выдающимся ученым и одним из столпов, вот, так сказать, этой части науки. Так вот, у него есть книжка, вот первая, которую я рекомендую. Она называется «История начинается в Шумере». Вы без труда ее найдете в бесплатном доступе на русском языке в интернете. Вот он высказал, он датировал этот процесс примерно 1850-ми годами до нашей эры. Но тогда не получается, не совпадает с современным представлением о времени правления Ур-Нинурта, потому что оно приблизительно датируется 1924-1896 годами до нашей эры. То есть, тут, в общем, есть вопрос примерно, да, в полвека, в три четверти века гуляет датировка. Но это, в конце концов, для нас сейчас не самое главное. Так вот, у него, у царя, я имею в виду Ур-Нинурты, были, видимо, несколько возможностей организовать процесс над убийцами, и он выбрал такой наиболее представительный вариант, что дело будет рассматривать не коллегия профессиональных судей, а мы знаем, что у шумеров бывали варианты, когда один судья, два, три судьи, максимум семь судей, это максимально на сегодняшний момент известное число назначенных, соответственно, судейских чиновников, вот они рассматривали какие-то дела. Но царь вынес это дело на рассмотрение собрания граждан, горожан священного города Непура. Возможно, в связи с важностью дела, возможно, в связи с тем, что убитый был высокопоставленным лицом. Возможно, по крайней мере, Крамер придерживается этой точки зрения из-за того, что дело было сложным. Вот так он пишет. Да? В любом случае, значит, четверо обвиняемых, трое убийц, Нанна Сик, сын Лусина, Куэнлиль, сын Кунанны, цирюльник, Энлиль Эннам, раб Адда Каллы, садовник. Это вот, собственно, те, кто убивал. И...
А как убили-то, говорит?
Никак не сказано. Не сказано, что, как именно его убили.
Да. Да.
Нет, вы знаете, вообще, к сожалению, должен сразу сказать, подробностей будет очень немного. Я выскажу гипотезу, почему столь лаконичны те, кто записывал это все. И четвертым номером в списке идет Нин-Дада, дочь Луни-Нурты, жена убитого Луи-Нанна. Ее обвинили наравне с ними, как мы увидим, в том, что вот она не донесла преступлений, которого она не совершала, но о котором она не донесла властям. А дальше есть краткие записи, которые свидетельствуют о том, что перед судом выступили 11 человек. И 9 человек, они здесь все перечисляются, это люди разные, у кого-то указана профессия. Например, есть птицелов, есть чиновник низкого ранга, есть носильщик, есть садовник. Вообще тут 3 садовника, один обвиняемый, а двое среди вот этих вот выступавших в суде. Значит, а есть люди, которых профессия не указана, но указана семейная принадлежность, чей сын, да, значит, указывается. И вот первые 9 выступавших высказали точку зрения, что необходимо ее... То есть, по поводу первых троих, видимо, особенных дебатов не велось. Так сказать, их преступление было очевидным, и их судьба была предрешена. Основные споры, суть по табличке, велись по поводу...
Про жену.
Про жену, да. Да. И вот первые 9 сказали, что ее необходимо наказать так же, как и убийц.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Из Самарской области пишет, а убийца садовник, и правда садовник.
Ну, убийца, да.
Один из убийц, правда садовник. Мы разбираем убийство храмового чиновника.
Да, так вот, эти 9 выступавших высказали следующим образом. Те, которые убили человека, недостойны жить. Эти трое мужчин и эта женщина должны быть преданы смерти в храме перед седалищем служителя Луинаны, сына Лугаля Пинду. То есть, видимо, перед местом, которое ему в храме было отведено для осуществлении его должностных полномочий. Слово «седалище» мы сейчас, скорее всего, поймем несколько по-другому.
Ну, да, да, да.
Явно
да.
Совершенно имеется в виду именно это. Что это за люди? Равно, как и двое тех, кто будут выступать за ними. Дело в том, что свидетелями, судя вот по тому, что они не показания дают, они мнение высказывают. Свидетелями они не являются. Они ничего по делу не сообщили. Вот это, собственно, и дает основание предположить, что они некий аналог современных присяжных. То есть, это люди, которые выслушали все аргументы, а затем высказывают мнение. Причем высказывают не так, как это делает современная коллегия присяжных, в совещательной комнате посовещались, так сказать, им заранее там вопросы были сформулированы, они согласовали ответы на эти вопросы, и потом старшина зачитал эти ответы. Нет, они каждый в личном качестве высказывают свое мнение перед судом. А судом в данном случае является народное собрание, то есть некая весьма представительная группа людей. А вот дальше выступают два других человека. Это некий служитель Нинурты Шу-Лилум и еще один садовник Урбар-Син.
Два садовника.
Нет, у нас здесь три садовника.
Три
у нас
садовника,
один
да.
садовник на скамье подсудимых, два садовника да. среди присяжных, причем один садовник за казнь женщины, а другой, как мы видим, сейчас будет мотивирован выступать против ее наказания. То есть, такой садовничий треугольник получился, то ли равнобедренный, то ли разносторонний. А вот эти двое последних высказали свое мнение, которое звучит следующим образом. Женщина, которую муж не обеспечивает, пусть даже она знала врагов своего мужа, и когда ее муж был убит, узнала, что ее муж убит, почему бы ей не хранить об этом молчание? Вот тут идет вброс очень интересного сюжета, который явно совершенно на суде обсуждался. Просто мы не имеем документов пока об этом, так сказать, подробного протокола. Видимо, то ли она сама, то ли кто-то, кто представлял ее интересы. Ничего не известно о существовании в шумерском правосудии профессиональных представителей, то есть каких-то, так сказать, адвокатов. Но, возможно, она сама, давая показания, упирала на то, что... Она не испытывала к мужу никакой благодарности, потому что он не выполнял свои обязанности, в том числе и по содержанию ее, и, возможно, она это привела в качестве мотива, по которому она молчала и не донесла властям. Иначе откуда это всплыло все? Да? Но, по крайней мере, двое вот этих вот условно назовемых присяжных с ней согласились. Если он ее не обеспечивает, то с какой стати? Почему бы ей не хранить молчание? Продолжение цитаты. «Разве это она убила своего мужа? Достаточно покарать тех, кто действительно убил».
Угу.
Присяжные разделились. 9-2. Сейчас в разных странах, где есть суд присяжных, на этот счет разные правила. Где-то требуется простое большинство. Где-то в таких вопросах, когда обвиняемые в тягчайших преступлениях, за которые может быть назначено серьезнейшее наказание, требуется единодушное решение жюри присяжных. По-разному, да? Но в данном случае мы знаем результат. Собрание согласилось с мнением меньшинства, трое были казнены, переданы палачу, как сказано в документе, а она была очищена от всяческих обвинений.
Да, интересно.
Интересно. Значит, дальше Крамер в книге, которую я уже горячо порекомендовал, «История начинается в Шумере», пишет, что его, после того, как он расшифровал этот текст, его чрезвычайно заинтересовало вообще современное видение этой ситуации. Это возвращаясь к комментарию нашего слушателя, который говорит, у них все как у нас. Значит, Крамер обратился к своему знакомому, к очень авторитетному юристу, Оуэну Робертсу, человеку, который был в свое время членом Верховного суда США, а это элита-элит, так сказать, американского правосудия. И задал ему вопрос, вот исходя из того немногого, что мы знаем, что вы можете сказать о том, как бы сегодня это дело в отношении женщины было бы разрешено? И вот что Оуэн Робертс ему ответил. Согласно нашим законам, эта женщина не может быть призвана виновной в соучастии после совершения преступления. Соучастником после преступления можно считать лишь того, кто не только узнал о преступлении, но также принимал и укрывал преступника или помогал ему каким-либо другим способом. То есть чистое недонесение о уже совершенном преступлении современное право не рассматривает как преступное. Я предвкушая, так сказать, разные вещи, полез в современный Уголовный кодекс Российской Федерации и выяснил, что он трактует этот вопрос примерно так же. То есть, до недавнего времени в Уголовном кодексе Российской Федерации вообще не было предусмотрено ответственности за недонесение. Недавно появилась статья 205, пункт 6, если не ошибаюсь, с легкой руки депутата Яровой. Появилось там недонесение, предусматривается ответственность за недонесение о терроризме и еще нескольких схожих, так сказать, составах преступлений. То есть убийство, 105 статья, по-прежнему туда не входит.
Ну, да.
А укрывательством есть, конечно, в Российском уголовном кодексе ответственность за укрывательство. Укрывательство, это комментарий четко указывает, это какие-то действия. То есть просто не сообщение о совершенном преступлении, это не укрывательство. Укрывательство — это если помогал там избавиться от каких-то компрометирующих улик, если предоставил...
Дал скрыться.
Дал скрыться, причем да, не да, просто да. дал скрыться, а зная, что человек совершил преступление. Угу. Если вы просто помогли человеку, не зная, что он преступник, ну, да. за что же вас к ответственности-то привлекать? И вот получается, что мы действительно сталкиваемся с миром удивительно совершенного для столь древнего этапа человеческой истории правосудия. Причем надо сказать, что на сегодняшний момент расшифровывают уже тысячи табличек, содержащих информацию о юридической практике. Эти таблички, там долговые расписки, векселя всякие, там, значит, поручительство, там, судя по всему, что-то напоминающее институт доверия. Там различного рода судебные, так сказать, решения и краткие отчеты. Вот теперь я должен высказать гипотезу, не мою, конечно, а ученых, я ее перескажу только. Почему столь краткое описание этого
это
процесса?
Не освобождает от ответственности.
Не-не-не-не, конечно, нет. Значит, дело в том, что уже обнаружены две копии этого документа. А это свидетельствует, скорее всего, о том, что данное дело стало прецедентным. И, судя по всему, решение было размножено для того, чтобы с ним могли ознакомиться в разных местах. Надо сказать, что юридическое образование в Шумере было поставлено серьезно. В старших классах школы занимались правом, переписывали соответствующие тексты, учителя говорили с учениками о праве и так далее. Право, видимо, занимало действительно очень большое место. Ну, хотя бы суть по тем же самым кодексам. Вообще кодификация законодательства – это признак уже определенной высокой и юридической техники, и правосознания, и всего прочего. Так вот, похоже, что вот этот текст, который перевел Крамер, похоже, что это, конечно же, это никакой не протокол судебного заседания, а это, что называется, страничка из сборника прецедентов. То есть только самая-самая суть и наиболее существенная аргументация. Вот аргументация, что раз муж не выполнял обязанности, то есть был плохим мужем, то на женщину, эта женщина освобождает от ответственности, которую мы бы сегодня назвали моральной, угу. да, помочь правосудию покарать убийц. Но поскольку она никак не участвовала ни в приготовлении к преступлению, она не могла предотвратить преступление, что узнала после его совершения о нем, соответственно, она не виновна. Еще одна книга, которую я бы хотел назвать, где вы тоже можете прочитать много всего очень интересного о древней Месопотамии и, в частности, о праве шумеров, была написана польским журналистом Марианом Белицким, и она называется «Забытый мир шумеров». Она тоже в русском переводе, тоже в бесплатном доступе, имеется в интернете. Вот. Так что вот такое вот дело, которое является, на мой взгляд, очень весомым аргументом в пользу того, что, собственно, вот нам в самое ближайшее время в нашей стране предстоит, это значительное расширение компетенции суда присяжных. Суды присяжных теперь спускаются на низовой уровень в районные суды, и значительно более широкая категория дел в ближайшее время становится подсудна. Я к тому, что, видимо, сама идея привлечения не специалистов но при этом добропорядочных граждан, обладающих здравым смыслом, не бывавших...
Это одна из первоначальных идей.
Эта идея-то очень старая.
Да, да.
Эта идея очень старая. Да, конечно, мы не знаем, чем это все мотивировалось. Там, скажем, о более известных и описанных временах, 12 век, скажем, зарождение Европейского суда присяжных, король Генрих II, его судебная реформа, там мы понимаем, что во многом это было противовесом важному праву баронов судить своих людей. И вот таким образом король потихонечку перетягивал часть полномочий к себе, создавая вот эти странствующие коронные суды, которые обращались к помощи местных старейшин и расспрашивали их о законах, об обычаях правовых данной местности. Отсюда рождается вот тот суд присяжных, который мы уже более или менее знаем, который уже более или менее описан. Но вообще сама по себе идея соединения права, сложного предмета, в котором разбираются, ну, люди специально тренированные, вместе с тем, с естественным пониманием справедливости, которое должно присутствовать у любого взрослого добропорядочного гражданина, вот это, конечно, идея очень старая и, видите, пережившая уже 40 веков.
Конечно, конечно. Но мы всегда делаем поправку на то, что мы... От нас могут ускользать, от современных людей могут ускользать очень важные элементы, которые были совершенно понятны тогдашним людям. Мы не думаем, как думали раньше, что человек не изменился никак и вообще...
Да нет, конечно.
Другие представления. Но здесь спасибо, друзья мои, что вы здесь дискуссию о том, что преступное бездействие есть вполне кодифицированное.
Преступное бездействие, разумеется, да. Поэтому юристы пользуются термином «деяние», которое подразумевает возможность бездействия преступного.
Ну, во всяком случае, отмазали тетеньку тогда.
Ну, тетеньку, судя по табличке, отмазали. Мы не знаем,
Хотя мои подозрения... Что у нас как здесь? Хотя мои подозрения остаются. Друзья, мы сейчас вам представим новые процессы и к мартовским праздникам, имеется в виду 8 марта,
В кое-веки раз у нас есть достаточно времени, чтобы прокомментировать как следует те процессы, которые мы предлагаем.
Есть более-менее. И у нас женские процессы оправданные женщины. Женщины много осужденных было.
На самом деле у нас были и раньше отдельные процессы оправданных женщин, поэтому в этом списке нет, скажем, Анжелы Дэвис, о которой мы уже сделали соответствующую передачу. Да? И еще парочки других оправданий. Но вот, тем не менее, что собрали, то собрали.
Итак, суд над Ольгой Грабарь. Большой политический процесс русских в Галиции.
Да, это перевод с венгерского, вот он так там назывался в то время.
Слава богу, что не в одно слово.
Я не знаю, как по-венгерски возможно не в одно слово.
По обвинению в государственной измене. Это Австро-Венгрия, 1882 год.
Вы знаете, да, мы как-то один раз уже... у нас было Тесаиславское дело из Венгрии этой же эпохи, но оно не имеет отношения к русским диссидентам религиозным. А мы уже один раз предлагали политический процесс, его не выбрали. Политический процесс, на самом деле, в последней четверти XIX века на территории Галиции в составе Австро-Венгерской империи шло масштабное планомерное преследование православных сторонников автономии, сторонников культурной автономии. И действительно, они рассматривались как потенциальная пятая колонна. То есть, какие зарницы будущей мировой войны уже потихонечку начинали появляться на ней.
И потом это очень напряженное место, здесь стыки спорных польских территорий, разделенные Польшей.
Ольга Грабарь она не единственная, она одна из обвиняемых по этому процессу, это мать известного...
Игоря Грабаря,
известнейшего нашего художника.
Второй номер у нас — суд над Лиззи Борден по обвинению в убийстве отца и мачехи. Ее оправдали.
Мы это в свое время...
Штаты, 92-й год.
Да, мы предлагали это дело. Помните, у нас была подборка сомнительных оправданий. Дело Лиззи Борден — одно из очень сомнительных оправданий. По-прежнему, до сих пор, сейчас уже историки криминалистики спорят о том, насколько суд был прав, вынеся такой приговор. Она вошла в фольклор. Есть песенка про Лиззи Борден и ее топор. Вот если вы выберете это дело, то тогда мы все это на вас, естественно, и вывалим.
Значит, суд над Ольгой Палем по обвинению в убийстве любовника. Российская империя, 1894 год.
Да, это одно из многочисленных, надо сказать, дел подобного рода. Российские суды присяжных в пореформенный период нередко оправдывали женщин, убивавших своих любовников, признавая, что те действовали в состоянии аффекта, что те были спровоцированы мужчинами и так далее. Я выбрал именно это дело, потому что это совершенно блестящая защитительная речь Николая Платоновича Коробчевского. Это дело, где вот он в гораздо большей степени, чем во многих других делах, которые мы уже с вами слушали, предстает как абсолютно уникальный не только судебный оратор, но и мастер психологического анализа, разбора мотивов и так далее, и так далее. Это такое вот типичная адвокатская победа.
Дальше у нас суд над Генриеттой Кайо по обвинению в убийстве известного журналиста. Франция, 14 год.
Да, это совершенно циничное такое оправдание. Ну, или как сказать. Как и в случае с делом, скажем, Веры Засулич, тут нет ни малейшего сомнения в том, кто убийца, да, и так далее. Но речь идет о, так сказать, опять-таки о мотивах убийства, а убитый был не просто известным журналистом, у меня сейчас вылетела его фамилия из головы, но он был главным редактором газеты «Фигаро», одной из самых влиятельнейших газет Франции. Вот уже вот-вот-вот-вот-вот начнется Первая мировая война, а вот внимание всей Франции приковано к этому делу. О нем очень много написано, поэтому, если вы выберете, будем цитировать очень известных современников.
Итак, дальше. Последний номер у нас. Гражданский из писателя Дэвида Ирвинга к историку Деборе Липштадт, автору книги «Отрицание Холокоста» с обвинением в клевете. Это Великобритания, 2000 год.
Да.
Очень это интересно.
Это интересное дело, совершенно современное, не только потому, что 2000 год недавно, но и потому, что нам будет сейчас хорошо понятно все, что происходит. Американская историк Дебора Липштадт написала книгу «Отрицание Холокоста», но она-то как раз...
Его не отрицает.
Она-то его не отрицает, да. Она пишет об отрицателях Холокоста. И вот английский писатель Дэвид Ирвинг, не путать с Джоном Ирвингом, не путать с Вашингтоном Ирвингом, пожалуйста,
и,
да,
всеми остальными.
И всеми остальными приличными Ирвингами. Вот, Ирвингом Шоу, в частности. Значит, да. Вот он обиделся, что его отрицающего Холокост, так сказать, с его точки зрения оклеветали, нанесли его честному, как он считает, имени, непоправимый урон. И вот это дело, которое гражданское дело, которое закончилось отклонением его иска, что продолжает поддерживать
Мария Рубчева. Просил доказать, ну и доказали.
Да, причем, надо сказать, что, чем интересно, в английском суде слушалось, а в английском суде бремя доказывания по гражданскому иску лежит на ответчике. То есть, ей пришлось доказывать, что то, что пишут.
А у нас разве нет?
По-разному.
Гражданскому.
По-разному.
Мы доказывали.
Вот. А мы, да. По-разному. А вот там однозначно. И в данном случае он действительно потребовал доказать ему, что Холокост был, суд это сделал.
Хорошо, всем спасибо, слушаем «Ну и денек». Ну, не только, друзья мои, тут у нас будет дифирамб, но сейчас будет родительское собрание вообще, да? Так что слушайте, всего доброго.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.